Сейчас я предлагаю, чтобы мы с вами взяли в руки Слово Божье, открыли книгу «Деяния». Книга «Деяния апостола», 2 глава. Название моей проповеди, которую я хотел поделиться сегодня, это «Страсть» или же «Рвение и сила апостольской проповеди». «Деяния», 2 глава. Хотел бы начать, читая для вас с 14 стиха до 21 стиха. Но мы будем рассматривать чуть-чуть больше стихов. Я верю и молюсь, чтобы Господь коснулся ваших сердец, чтобы Он зажег в вас желание, которое, уверен, уже, наверное, в ваших сердцах, чтобы вы стали проповедниками Слова Божьего. Мое желание через эту проповедь сегодня не просто, чтобы вы стали каким-то одним из проповедников, но чтобы вы были человеком, который проповедует экспозиционную проповедь. Но не просто экспозиционную проповедь, но чтобы, когда вы выходили за кафедру, у вас был гром и молния апостолов, которые были глашатаями и проповедниками живого Слова Божьего. Нам не нужны какие-то посредственные проповедники. Нам нужны люди, которые становятся за кафедру, которые проповедуют как глашатые Слова Божьего и с любовью проповедовали весь совет Божий. Мы нуждаемся в рвении, мы нуждаемся в силе апостольской проповеди, которая бы была бы главенствующей в нашей жизни. Итак, Деяния 2 глава, начиная с 14 стиха. Слово Божье говорит следующее. «Петр же, встав с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это предсказанное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа Моего. И будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу. Кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Церковь, которая вступила в 21 век, я вижу две смертельные опасности, которые заставляют меня переживать страшным образом. Почему? Потому что они сегодня являются опасностью для современной проповеди. Первая опасность – это потеря всякой ценности в проповеди. Мы видим это повсеместно во многих церквях. Посмотрите, какой радикальный переход. Мы видим, что сегодня проповедь заменяется всем, чем угодно. Сегодня мы не видим экспозиции из-за кафедры. Почему вместо экспозиции за кафедрой сегодня какой-то театр, богословие заменили просто какими-то развлечениями? Мы видим, что самая главная суть искупления сегодня заменяется простыми драматическими исполнениями и представлениями. Господь ждет пробуждающую проповедь от нас. А вот эти вот удобные, интересные диалоги, они заняли место на проповедях. Мы видим, что поклонение сегодня представляет собой просто общение людей, которые собираются вместе, но мы не видим прямолинейную экспозицию Священного Писания. Экспозиция Священного Писания сегодня занимает лишь второстепенное место. Я страшно переживаю, наблюдая то, что происходит, но это не самая страшная опасность. Самая страшная опасность, которую я переживаю, это другая опасность, которая лежит совершенно в другой плоскости. вести служение проповеди. Это опасность, которая очень скрытая. Это опасность, которая сегодня стоит перед теми людьми, которые ценят библейскую проповедь. Это опасность, из-за которой задыхается сегодня проповедь. Мы видим тех людей, которые имеют здравую экзегетику, которые занимаются очень много, которые готовят свою проповедь, которые выходят. Однако, смотрите, сегодня проповедь уже не называется проповедью. Экспозиционная проповедь сегодня – это просто экспозиция слова. А где же сама проповедь? Выходят люди и передают данные, информацию, по которой занимаются. Мы видим безжизненную лекцию на тему Библии. Дело заключается в том сегодня, что проповедь превратилась в что-то клиническое, что-то абсолютно холодное, неживое. Мы видим свет, но нет никакого тепла. Мы видим, как много техники, но никакой силы. Вы знаете, именно эта опасность меня интересует. Ричард Бакстер, великий пуританин, однажды сказал, я цитирую, «Нет ничего более опасного, чем мертвая проповедь, которая обращается к мертвым слушателям». Живое слово. Арси Спрол однажды сказал, что проповедь без рвения, без страсти – это ложь. Почему? Потому что она полностью отвергает ту цель, которую преследовала. Уолт Кайзер однажды сказал, давайте откажемся от этих безжизненных, скучных ораторских обращений. Почему? Потому что это всего лишь жалкая замена сильного живого слова. Если Слово Божие не наполняет самого проповедника, не наполняет его интенсивным желанием прославлять Бога, каким же образом он может ожидать, что его слово будет иметь какой-то результат на его слушателей? Конец цитаты. Друзья мои, сам доктор Мартин Ллойд-Джонс дал определение проповеди. Это богословие, которое происходит через человека, который в огне за Слово Божие. И я полагаю, что это самое главное, что нам необходимо снова, к чему нужно вернуться и чем необходимо делать. Вы знаете, сейчас перед нами самая страшная опасность. Мы не только оставляем кафедру для того, чтобы ее занимало лишь развлечение, но даже мы, когда иногда выходим с проповедью Слова Божьего, наша экспозиция становится безжизненной и бессмысленной. Друзья мои, это проповедь, к которой мы стремимся, апостольской проповеди, которая, если хотите, в первом веке просто взорвалась, когда появилась на сцене церкви. Каждая проповедь, которую мы находим в книге Деяний, мы видим, насколько доминирующей была страсть или же рвение этой проповеди. Мы находим 19 главных проповедей, апологетических защит веры. Кто-то однажды сказал, что книгу Деяний можно назвать другим названием, проповедями апостола. Мы находим 8 проповедей Петра. У нас одна проповедь Стефана. У нас одна проповедь Иакова и 9 проповедей апостола Павла. У него 5 проповедей и 4 защиты своего положения. Мы находим, если мы прибавим все проповеди, мы увидим 25% всего содержания книги Деяния. Это реальные слово в слово тексты апостольских проповедей Божьего Слова ранней церкви. Каждый из 4 стихов всей этой книги – это либо проповедь, либо апологетическая защита веры. Вы видите, насколько важной является апостольская проповедь. Это также подчеркивает для нас, какой проповеди нам необходимо подражать. Эти проповеди записаны в книге Деяний. Для чего? Для того, чтобы мы могли следовать этому вневременному принципу проповеди. Это не просто экспозиционная проповедь, в которой мы нуждаемся. Это экспозиционная проповедь определенного тона, определенного рвения. Мы нуждаемся в апостольской экспозиционной проповеди, чтобы вернуть гром и молнию за кафедру, когда Слово Божье провозглашается. Когда мы читаем с вами Деяния 2 главу, хотел бы предложить вам обратить ваше внимание на 4 характерные черты апостольской проповеди, которые должны отличать проповедь каждого проповедника, который хочет проповедовать Слово Божье. И вначале для вас обзор с самого начала этих 4 характерных черт, и потом будем рассмотреть каждую. Посмотрите, с 14 по 15 первая характерная черта – это дерзновенная авторитетная проповедь. Апостольская проповедь – это дерзновенная авторитетная проповедь. Второе. Начиная с 16 стиха и далее до конца этой проповеди, это текстоустремленная проповедь. Это проповедь, которая начинается с Писания, которая продолжается с Писанием, которая заключается Писанием, и проповедник никогда не отходит ни налево, ни направо в сторону от центрального направления Слова Божьего. Это текстоцентричная проповедь. Третья черта, начиная с 22 стиха, мы обратили внимание и увидим, что это христоцентричная проповедь – это превознесение, восхваление, признание личности и труда Иисуса Христа. Это самое главное – слава проповедника. Для того, чтобы представить могущество, превосходство нашего Господа Иисуса Христа. И последняя, четвертая черта, 37 стиха и далее – это пронзающее сердце проповедь. Вот они, четыре характерные черты. Как я полагаю, присутствуют в этой проповеди, которую в день Пятидесятницы Петр проповедовал благодаря силе и энергии Святого Духа. Я полагаю, что мы, как проповедники, должны следовать стопам этих апостолов и не только проповедовать то, что они проповедовали, но и проповедовать то, как они проповедовали, в такой манере, в таком тоне, который бы отражал их проповедь. Поэтому сейчас я хотел бы, чтобы мы начали с вами со страсти, дерзновения и силы апостольской проповеди, начиная с 14 стиха. Хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Первое. Это дерзновенная авторитетная проповедь. Посмотрите. Мы видим, как Петр встает и начинает проповедовать. Он не просто что-то предлагает им. Он не просто дает им, у вас есть такие и другие варианты. Он не делает это каким-то монотонным способом. Абсолютно противоположно. Мы видим, он утверждает, он подчеркивает, он говорит с абсолютной уверенностью, он повелевает, он приказывает, он говорит прямолинейно, он умоляет, он убеждает, он стоит перед ними, как будто бы он должен стоять у распутья, и каждый сейчас в результате того, что он говорит, принимает решение идти направо или идти налево, он делится этим провозглашением слова, начиная с 14 стиха. «Петр же, встав с 11, возвысил голос свой и возгласил им». Посмотрите, что значит «встав с 11». Он встал, когда решил проповедовать. Интересный глагол «встав», «хистами», означает гораздо больше, чем просто «встал со стула». Например, после того, как он сидел, встал на ноги. Нет. Что означает этот глагол? Здесь описывается, он встает для того, чтобы принять место того, кто что-то будет провозглашать. Жан Кальвин, цитирую, говорит по этому поводу. Он встал, потому что было что-то очень серьезное, которое он хотел сказать, и хотел, чтобы его все услышали, конец цитаты. Он занимает место авторитета и власти. Он встает для того, чтобы сказать что-то очень чрезвычайно важное. Когда он встал, 11 стали вокруг него. Посмотрите, они стали вокруг него для того, чтобы показать, мы стоим вместе с ним. Что еще больше придает важности тому, с чем он обращается. Обратите внимание, еще в 14 стихе возвысил голос свой. Мы видим его рвение, его страсть. Он готов не просто говорить, он будет провозглашать слово. Он тверд в своих убеждениях. Он абсолютно уверен в том, что будет говорить. Он подчеркивает эту истину, делает особое ударение на ней. И он утверждает истину. Он говорит так, чтобы его слышали, когда встает. И между прочим, мы знаем, что сам Господь Иисус Христос обучал его, и в Иоанна 7 главе 37 стихе мы с вами читаем, что помните, когда Иисус Христос вставал и провозглашал, что «всякий, кто жаждет, приходи ко мне и получай воду живую». Поэтому, когда Петр встает, он возвышает голос, он делает точно так же, как он видел это в своем Господе, который неоднократно поступал точно так же. Друзья мои, сразу вам скажу, для того, чтобы говорить со страстью, не нужно сильно кричать, нужно всегда следить за своим голосом, можно и тише, и громче, провозглашая Слово Божье. Но я бы хотел, чтобы вы, если бы уже впали в какую-то крайность, то скорее были бы слишком дерзновенными, слишком со страстью проповедовали, чем наоборот, упали в другую крайность, когда бы вас не было слышно. Помню, когда я в Далласе, мы были в Далласской семинарии, и студент по гомилетике, он проповедовал в классе на оценку, но он мямлил, не было ничего слышно. Я помню, как его преподаватель обратился к нему и сказал: «Да ты сам в это не веришь». Он сказал: «Нет, я верю». Он говорит: «Не, абсолютно ты не веришь в то, что ты говоришь». А он говорит: «Нет, я верю». И в этом И в этом процессе, когда он его дразнил, преподаватель, тот злился на него и отвечал громче и громче. А потом преподаватель сказал: а теперь вернись за кафедру, и точно так же, как ты сейчас со мной огрызаешься, так и проповедуй. Проповедуй так, чтобы мы верили в то, что ты сам веришь. Убеди нас, что ты веришь в свои слова. Если ты нас убедишь, что ты веришь в эти слова, кто знает, может быть, и мы тебе поверим. Он продолжает в 14 стихе. И обратите внимание на эти слова. И возгласил им. Знаете, это слово «возгласил» означает «провозгласил» очень ясно, очень понятно. Смотрите, Петра услышали и четко поняли. И если была бы проблема со слушателями, которые не приняли это слово, не было бы в том, что, наверное, Петр неправильно сформулировал свои мысли. Нет, они все правильно и ясно поняли. Это слово также подчеркивает серьезное обращение. Он говорил с абсолютной серьезностью. Мы видим, что когда он обращается, эти слова чрезвычайно важны. Петр проповедовал так, как будто бы от этого зависели жизни людей. Такое впечатление, что сейчас зависли на этих весах души людей. Он не собирается с этим делом играться. Он очень серьезно провозглашает им, и он говорит: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно. И внимайте словам моим». Он абсолютно уверен. Он говорит с дерзновением, он ни в чем не сомневается. Он говорит как человек, которому сам Господь дал право, мандат всемогущего Бога для того, чтобы представлять Его, для того, чтобы быть устами Бога здесь на земле, человек, через которого истина будет проникать в сердца и в уши людей, братьев и сестер. Он говорит: «Да будет вам известно». Петр не напоминал нам тех многих проповедников, которые сегодня говорят: «Ну, нам кажется с кафедры». Друзья мои, вы хотите слушать человека с кафедры, который говорит: «Мне кажется». Да меня не волнует, что тебе кажется там за кафедрой. Вы хотите слышать того проповедника, который говорит следующее слово: «Это да будет вам известно». А потом следующее, что он дальше говорит: «И внимайте словам моим». Петр в действительности требует, чтобы они его выслушали. Он говорит: а ну-ка, слушайте меня. А ну-ка, абсолютное внимание требую. Не игнорируйте то, что я вам говорю. Друзья мои, когда мы становимся за кафедру, мы должны ожидать, что нас будут слушать. 15 стих. Он говорит: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Они, наверное, Петр или эти люди просто не были в Америке и не знают ситуации современной. Но в 15 стихе Петр, если хотите, исправляет их неправильное понимание. Он показывает: друзья мои, вы не правы. Он четко исправляет их. Он обличает их, если хотите, в их мышлении. Посмотрите, он занимает это место авторитета и власти. Посмотрите, это положение продолжается на протяжении всей проповеди. Стих 22, посмотрите. «Мужи израильские, вы слушаете слова эти». Дальше 29 стих, посмотрите. «Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать». 36 стих, посмотрите. «Итак, твердо знай весь дом Израиль». Твердо знай. Мы видим, что он не просто догматичен в проповеди, он страшно, безумно догматичен. Каждый проповедник Евангелия, каждый истинный проповедник экспозиционной проповеди должен проповедовать с такой же авторитетным дерзновением. Мы должны делиться истиной с любовью, но всегда делиться истиной. Ведь именно так преподавал Иисус Христос. Именно так проповедовал Иисус Христос. Матфея, 7 глава, 28 стих, в конце Нагорной проповеди мы видим, что когда Иисус Христос закончил слова свои, 7 глава, 28 стих, «Ибо учил он как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». О, как нам необходимо понять, что мы с вами такие люди, люди, которые отмечены Богом для того, чтобы проповедовать с таким авторитетом. Помните, как учил Павел в книге Титу, как он учил Тита и сегодня нас во второй главе. В 15 стихе это говори, увещевая, обличай со всякой властью. Титу 2.15, чтобы никто не пренебрегал тобою, конец цитаты. Вы знаете, это требует от нас, чтобы наша проповедь, она была авторитетной, она была наставляющей, она была прямолинейным учением Слова Божьего. Конечно, мы должны быть добрыми, мы должны быть терпеливыми, мы должны быть любящими, мы должны быть терпеливыми. Но когда мы становимся за кафедру с открытым Словом Божьим, мы должны быть абсолютно такими же, которыми перед нами предстает Петр. Мы должны занять свое место, мы должны встать, мы должны возвысить голос, мы должны провозгласить, мы должны взывать, мы должны провозглашать, призывать их ко вниманию. Друзья мои, братья, именно таким образом мы должны с вами проповедовать. Наша проповедь должна отличаться дерзновением и авторитетом. 1 Коринфянам 16:15 он говорит: «Стойте твердо в вере, поступайте как мужчины, будьте мужественны». О, как много сегодня мужчин становятся за кафедру, но спотыкаются из-за своих коротеньких штанишек. Друзья мои, мы видим абсолютную феминизацию кафедры. Эдвин Роджерс сказал, что проблема с проповедниками сегодня заключается в том, что никто больше не хочет убивать этих проповедников после их проповеди. Это проблема. Друзья мои, они хотели убить Петра. Посмотрите, что они сделали с Стефаном, с Иаковом, что они сделали с Павлом, когда посадили его. Друзья мои, они все ненавидели всех апостольских проповедников, и практически все, кроме Иоанна, умерли мученической смертью, и даже Иоанн, его сослали на остров Патмос. Друзья мои, это была дерзновенная, авторитетная проповедь. И поэтому, если есть люди в вашей церкви, которые постоянно вам говорят: нельзя ли потише, нельзя ли немножечко успокоиться, с благодатью Святого Духа никогда не слушайте этих людей. Вы проповедуете весь совет Божий, все, что Он говорит и утверждает. Вот к чему Бог призвал нас. Вот с чего все это начинается. Дерзновение. Авторитетная проповедь. Вторая черта. Это проповедь должна быть текстоцентричной, а это основной авторитет проповеди, реальный, настоящий авторитет проповедника. Проповедник вообще не имеет никакого авторитета без Слова Божьего. Не правда ли? Мы всего лишь посланники, мы всего лишь глашатые, а весь авторитет записан в этой книге, которая открыта у нас на кафедре, которая перед нами, которую мы видим. Апостольская проповедь, она всегда углубляется, она всегда основывается на Слове Божьем, она абсолютно библейская, она экспозиционная, как вы обратили. Сейчас, если у вас текст новой американской версии стандартной, вы видите, что цитаты из Ветхого Завета, они у вас заглавными буквами написаны. У нас, по всей видимости, они в русском тексте курсивом отмечены. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, друзья мои. С 17 стиха по 21 перед вами чтение Иоиля 2 главы. С 28 по 32 стихи. Друзья мои, дальше вы увидите Псалом 15 присутствует. Потом посмотрите 30 стих, что в этом стихе цитируется. Просто обратите внимание, как часто он переходит от одного текста к другому тексту. Мы видим цитаты Псалма 100-го. Перед нами проповедь, которая концентрируется и направляется лишь текстом Писания. И позвольте несколько вот таких вот отметок сделать, для того, чтобы мы могли с вами понять, а что же такое экспозиционная проповедь. О, как много людей говорят, о, как важно быть проповедником экспозиционной проповеди или библейским проповедником. Вообще, чтобы мы с вами исследовали, а что же делает здесь Петр, когда встает, начинает проповедовать. Хотел бы привлечь ваше внимание к 5 моментам, когда мы стих за стихом будем рассматривать. Другими словами, мы снова пройдем от начала до конца этот текст и посмотрим через линзы кристоцентричности. Но сейчас текстоцентричность. Посмотрите, начиная с 16 стиха, он читает текст. Вот с чего начинается экспозиционная проповедь. Она не начинается с чего-то там, где-то в мире, какой-то интересный пример. Она не должна начинаться с того, что, что же с вами случилось по пути в собрание вчера или позавчера. Она должна начинаться с чтения Слова Божьего. Проповедник ничего не имеет права прибавлять. Если хотите, проповедник — это попугай, который только читает Слово Божье. Если хотите, Бог говорит, а эхо выходит от нас. Мы просто провозглашаем то, что записано в этой книге, поэтому он начинает, читая текст. И, между прочим, это как раз то, что делал Ездра в Неемии 8 главе, это то, что делал наш Господь в Луки 4 главе, это то, что Павел повелел Тимофею в 1 Тимофея 4:17, когда он говорит: «Пока не приду, ты должен читать Слово Божье с обличением, с увещеванием». Петр делает то же самое, что делал Христос, Ездра. И то, что Христос повелел делать это каждому проповеднику. Вы начинаете с чтения Слова Божьего. Все, что будет говориться после чтения, будет брать свое начало из текста. Поэтому в 16 стихе посмотрите, что говорит Петр. «Но это предсказанное пророком Иоилем». Обратите внимание, он говорит о том, что будет... «В последние дни, говорит Бог, изольет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши», и так далее, и так далее. Он собирается использовать Слово Божье для того, чтобы пояснить, для того, чтобы рассказать то, что произошло в день Пятидесятницы. Но есть главная цель, которую он преследует, и хочу показать, что он делает и почему он это делает. Но я думаю, что 16 стиха нас ничего не должно удивлять. Он встает, и он, если хотите, говорит... «Но это предсказано пророком Иоилем». То же самое, что мы говорим. Откроем с вами главу такую-то, стих такой-то. Начиная с 17 стиха, мы видим: «И будет в последние дни, говорит Бог». Мы видим двойное авторство Писания. Посмотрите, 16 стих говорит: «Иоиль сказал это», а 17 стих говорит: «Бог говорит это». Итак, богодухновенность Священного Писания. Мы видим, что есть главный автор и второстепенный автор. Иоиль всего лишь второстепенный автор, которого мы видим в 16 стихе. Он был инструментом в руках Божьих, который Господь использовал для того, чтобы записать его весть. Но, посмотрите, 17 стиха. Петр говорит, что говорит Бог эти слова. Другими словами, он говорит, сам Бог говорит через то, что говорил Иоилем. Другими словами, настоящим проповедником в день Пятидесятницы был не Иоиль, не Петр, а сам Бог. Именно Бог говорил через свое слово. Если вы обратите внимание на 17 стих, посмотрите на вторую строку: «И залью от Духа Моего». Мы видим здесь личное местоимение. «От Духа Моего». Мы видим, как Бог сам говорит через текст. Мы видим, что Иоиль и Петр, они занимают лишь второстепенное место и оставляют главное место Богу, который обращается. Бог никогда не говорит более через нас тогда, когда мы проповедуем истинное Его Слово. Обратите внимание на 18 стих. «И на рабов моих, и на рабынь моих». «Моих» имеется в виду Бога. «В те дни изолью от Духа Моего». Снова речь о Боге. «И будут пророчествовать, покажу чудеса», 19 стих, «на небе вверху». Бог является истинным, настоящим проповедником. Именно Бог проповедует в день Пятидесятницы. Петр всего лишь передает то, что написал Иоиль, но в конце концов сам Бог проповедует. 20 стих. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный». Мы знаем, что это не случилось в день Пятидесятницы. Мы знаем, что это было лишь предвосхищение. Мы знаем, что исполнение будет во время второго пришествия Иисуса Христа, как раз в том событии, о котором мы слышали проповедь сегодня утром. Далее мы переходим с вами к 21 стиху, ключевому стиху. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И теперь мы видим с вами кульминационную точку заключения чтения Священного Писания или цитаты Священного Писания Петром в день Пятидесятницы. И теперь, прочитав текст, второе, после того, как вы прочитаете текст, объясните этот текст. Вот что означает слово «экспозиционная проповедь». Это, если хотите, изъяснительная, разъяснительная проповедь. И в 22 стихе, что мы видим с вами? Мы видим с вами объяснение текста стиха 21. Мы видим с вами неотъемлемую связь между 21 и 22 стихами. Посмотрите, в 21 стихе он говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А теперь с 22 стиха он дает нам имя, называет имя этого Господа. Он называет нам имя Спасителя, того, имя которого люди должны призывать, чтобы получить вечное спасение. Обратите внимание, что с 22 стиха он начинает пояснять текст, записанный в 21 стихе. Вот что такое экспозиционная проповедь. Вы читаете текст, потом поясняете текст, что этот текст означал для автора, который написал это в своих тех оригинальных первоначальных условиях, в те грамматических условиях, которые он написал, обращаясь к тем первоначальным слушателям своим. Поэтому с 22 стиха мы читаем уже израильские. Вы слушаете слова эти. Он говорит, мы видим, как продолжается его дерзновение, его авторитетное обращение Иисуса Назарея. Вот оно, имя Господа, имя которого должны призывать грешники, если они хотят обрести спасение. Иисус Назарей – это имя, которое очень часто употребляли по отношению к нему, благодаря тому городу, в котором он жил. Он говорит, что засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и вы сами знаете. Итак, эти слова проповедовал Петр в день Пятидесятницы, чтобы не было каких-то неправильного понимания, какого-то замешательства. А какое же имя нужно призвать, чтобы грешники спаслись? Он четко объясняет, поясняет, разъясняет, очень четко и ясно. Кто же их Господь? Чье имя нужно призывать? Его имя – это Иисус Назарей. Дальше. Посмотрите. 20 стих. «Сего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли, и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Мы видим, как Петр продолжает пояснять Иоиля, 2 главу, 32 стих, что этот Спаситель, которого Господь назначил, чтобы он был его единородным сыном. В 23 стихе он говорит: «Сего вы пригвоздили руками беззаконных и убили. Того, кого необходимо призывать ко спасению, вы убили». 24 стих. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Вы убили его, но Бог воскресил его, этого Господа, чье имя вы должны призывать для спасения. Вот что делает экспозиционная проповедь. Посмотрите, с 23 по 24 стихи мы видим пояснение текста, который Петр только что прочитал, конкретно 21 стих. Третий элемент экспозиционной проповеди. Первое у нас было «прочитайте текст». Второе – «объясните», «разъясните текст». Третье – это «поддержите», «докажите» этот текст. Посмотрите, что делает с 25 стиха Петр. Он, уже объяснив текст, хочет поддержать этот текст или обосновать другими параллельными отрывками, которые поясняют центральную тему этой проповеди и показывают ее во всем Писании. Он говорит, это истина. Если хотите, красной нитью проходит через все Священное Писание. И начиная с 25 стиха, он предлагает нам 4 стратегических, если хотите, параллельных ссылки, которые усиливают его обоснование. И это покажет нам, что весь совет Божий, Слово Божье единогласно подтверждает эту истину, ясно и понятно. Этот Господь, которого вы убили, которого Бог воскресил, которого вы должны призывать для того, чтобы спастись. Итак, начиная с 25 стиха, мы с вами читаем: «Ибо Давид говорит о нем». И снова же мы с вами видим двойное авторство Писания. Он цитирует для нас 15-й Псалом с 8 по 11 стихи. И перед тем, как прочитать этот текст, то, что удивительно, друзья мои, что Петр использует Священное Писание для того, чтобы доказать Священное Писание. Мы видим умелое использование параллельных мест в других отрывках Священного Писания для того, чтобы утвердить, усилить ту аргументацию проповеди, которую передает им. Поэтому в настоящий момент мы видим, как открывается для нас суть 24 стиха. Речь идет о воскресении Иисуса Христа, что Бог воскресил Его из мертвых. Теперь Петр готов доказать, подтвердить эту весть, обращаясь к разным отрывкам Священного Писания Ветхого Завета, в частности, для того, чтобы доказать это. Ибо Давид говорит о нем, читаем, «Видел я перед собой Господа всегда». И когда он говорит, Давид говорит о нем, он указывает нам, что Давид говорит не о себе. Давид говорит о более великом сыне, потомке Давида, о том, который придет от этой мессианской линии семьи рода. Он говорит о самом Иисусе Христе. Мы видим, что Давид говорит не о себе, а говорит о времени будущем, о грядущем Мессии нашем Господе Иисусе Христе. Поэтому в этом тексте мы видим, как Петр обращается ко всему совету Божьему, ко всему тексту. Он не просто говорит о каких-то изолированных, вырванных текстах. Он показывает, что все Писание доказывает эту истину. Поэтому, ибо Давид говорит о нем, «Видел я перед собой Господа всегда, ибо Он одесную меня». Мы видим, дабы я не поколебался. Мы видим о доверии, которое было у Иисуса Христа, который говорит эти слова к Богу Отцу, когда Он приближался к кресту, когда Он висел на самом кресте, Он знал, что Господь с Ним, и Он знал, что даже когда Бог затмил солнце, Иисус Христос обратился, Боже мой, почему Ты меня оставил? Но на протяжении первых трех часов, которых Иисус Христос находился на кресте, Господь знал, что Господь с Ним, Он знал, что Он будет непоколебим, когда приближался к тени смертной. А дальше посмотрите 26 стих. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой». Даже, посмотрите, он говорит о надежде. Он говорит о том, что даже и плоть моя успокоится в уповании. Упование, он был уверен, что смертью все не закончится. Он абсолютно был уверен, что он умирал во имя вечного спасения тех, за кого умирал, 27 стих. «Ибо ты не оставишь души моей в аду». Мы видим здесь внутреннее, тринитарианскую беседу, беседу внутри Троицы, беседа между Отцом и Сыном. Он говорит, «И не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Он знал, что по ту сторону смерти его Отец воскресит его из мертвых, он не оставит его в могиле. Будет воскресение обещанное, и это воскресение преисполнит его радостью в присутствии его Отца. Теперь Петр в своей проповеди, когда прочитал текст, когда объяснил текст, третье, он поддерживает этот текст, доказывает этот текст, используя каждую из этих параллельных ссылок, которые, если хотите, являются вот этими колоннами, поддерживающими эту главную цель и истину. До 29 стиха он говорит, «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам, а про отце Давиде, что он и умер, и погребен, и в гробнице его у нас до сегодня». Посмотрите, он доказывает, Давид говорил не о себе. Почему Давид все еще в могиле? Посмотрите, его могила занята, он там. Но могила величайшего Сына Божьего сегодня, нашего Господа Иисуса Христа, она пуста. Поэтому посмотрите 30 стих. «Будучи же пророком», речь идет о Давиде, «и зная», а теперь он начинает цитировать для нас Псалом 131 с 11 стиха, «и зная, что Бог с клятвой обещал ему отладать чресл его, воздвигнуть Христа во плоти, посадить на престоле его». Посмотрите, каким стратегическим является этот текст, эта ссылка, для того, чтобы доказать то, что он говорил в 24 стихе относительно воскресения Христа. Обратите внимание на 32 стих. «Сего Иисуса». И в этом стихе, он, в этом отрывке снова и снова он говорит «сего Иисуса», чтобы не было какого-то недопонимания, о ком конкретно он говорит. Что же является темой этой проповеди? Он говорит «этого Иисуса». Он вознесен десницей Божьей, принял от Отца обетованного Святого Духа и излил то, что вы ныне видите и слышите. Посмотрите дальше, с 34 стиха. Он цитирует снова из Псалтыря для того, чтобы пояснить. Посмотрите, с 33 стиха он снова цитирует Псалом 67. Итак, он был вознесен десницей Божией и принял от Отца обетованного Святого Духа и излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит. И сейчас, посмотрите, он цитирует еще один текст Священного Писания, Псалом 109, с 1 стиха. «Сказал Господь Господу моему». Хотел бы обратить ваше внимание, Господь первый обращается к Богу Отцу, относится, а Господь второй — это к Богу Сыну. И эта беседа продолжается дальше, но указывается на 21 стих раньше. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Петр, если хотите, связывает очень тесно свою проповедь, целостностью проповеди. Он не только связывает суть, значение доктрины воскресения Христа, но также и при вознесении Христа. Он говорит, именно этого Христа необходимо призывать. Именно только этот Христос является Господом. Поэтому он читает, он объясняет, он доказывает параллельными ссылками. А теперь в 36 стихе он, если хотите, синтезирует текст. Он суммирует, резюмирует текст. Он подчеркивает, он проводит черту. Он, наконец-то, показывает нам цель, ради чего все это говорилось. 36 стих. Итак, другими словами, он говорит, а теперь заключение. А теперь то, что я всем этим хотел вам сказать. Все начинается с 21 стиха. Теперь он говорит, начиная, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Он объяснил, что это значит. Он поддержал это. Он говорит, что этот Господь никто иной, как Иисус Христос, сам Господь наш. А теперь в 36 стихе говорит, итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом. Куриос этого Иисуса, которого вы распяли. Итак, это экспозиционная проповедь, это апостольская проповедь, это не просто разные богословские, несвязанные мысли, странные прыгания от стиха к стиху, когда мы все бросаем в омлет, взбалтываем и жарим. Нет, мы видим здесь четкую мысль, четкое развитие мысли. Мы видим, как все идет по нарастающей для того, чтобы в 36 стихе заявить, что Бог сделал сего Господа, которого вы должны призывать в 21 стихе, чтобы спастись. Это тот Господь в 23 стихе, которого вы распяли. Это тот в 24 стихе Господь, которого Бог воскресил. Потом далее это тот Господь, о котором говорит все Священное Писание. И это тот Господь, мы заканчиваем, который сделал его Бог и Господом, и Христом всего Иисуса. Еще то, что хотел бы вам подсказать, следующая черта. Текстоцентричная проповедь не будет текстоцентричной, если не будет последнего элемента. Это применение текста. Читайте текст, поясняйте текст, поддерживайте текст, синтезируйте текст и последнее теперь применяйте текст. А теперь, если хотите, по музыкальному крещендо всей проповеди. Смотрите, центральное место проповеди. Вот где начинается повелительное, если хотите, наклонение с 37 стиха. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья. Они поняли, они осознали, благодаря освящающему, вразумляющему служению и обличающему служению Святого Духа, они поняли, что именно они своими руками убили Сына Божьего. Что же нам теперь делать, взывают они. Эта проповедь настолько коснулось их сердца, что мы видим, что здесь предлагается для грешников покаяние. Смотрите, Петр, он еще даже не закончил проповедь, а они просят приглашение для покаяния. Посмотрите, он с 40 стиха. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, они перебили его проповедь. Они находились под таким обличением авторитета Слова Божьего, которое просто давило на их сердце. Их совесть пробудилась, Дух Святой обличал их, и они перебивают его проповедь, говорят, что же нам делать? И теперь посмотрите, как Петр делает применение этой проповеди. Посмотрите, с 38 стиха Петр уже сказал им, экспозиционная проповедь должна всегда заканчиваться обращением к людям. Вначале мы начинаем у вас, начинаем о том, что говорит Христос, а теперь пора бы эту истину применять в сердцах. Это касается каждого из вас. Он говорит, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Итак, мы видим применение этой истины. Он говорит им то, что им необходимо сделать. Наша проповедь должна быть направлена четко, и мы должны предлагать применение. И четко пояснять, что же грешнику делать, как ему поступать, что святым, слушающим наши проповеди, верующим нужно делать. 40 стих. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода этого развращенного. Посмотрите, что он говорил. Свидетельствовал, увещевал. Свидетельствовал. Экспозиционная проповедь включает в себя все эти ключевые элементы. Свидетельствовал, увещевал. Экспозиционная проповедь включает в себя убеждение, обращение, приглашение, умоляние, предупреждение, увещевание. Мы видим, что, если хотите, он посыпает солью их волю. Он умоляет их, примите же решение. Друзья мои, это неотъемлемая и необходимая часть экспрессионной проповеди. Словами Джонатана Эдвардса, великого пуританина Новой Англии, великая доктринальная проповедь, которую Господь использовал для того, чтобы зажечь эту искру великого обращения. Помните серию его проповедь «Оправдание по вере»? В 1734 году Господь использовал это могущественным образом и в доктринальном содержании проповеди всегда у пуритан была доктрина и применение. Доктрина и применение. Но даже когда Джонатан Эдвард всегда проповедовал, в доктринальной части своей проповеди он, если хотите, просто готовил пушки и буквально просто засыпал порох в свои пушки. Засыпал, готовил, целился, но выстреливал только в своем применении. О, как часто, друзья мои, мы с вами готовим прекрасные пушки и орудия. Мы предлагаем доктринальную истину из текста Писания, но забываем выстрелить применение. Экспозиционная проповедь должна заканчиваться выстрелом, когда вы включаете применение, применение, обращенное к людям, и Бог требует этого от вас. Джордж Уитфилд, о, как часто он выходил проповедовать, и он начинал свою проповедь, говоря следующее. «Я пришел сюда сегодня для того, чтобы поговорить с вами о вашей душе». И проповедь, которой он делился в этот момент, проповедуя Слово Божье, оно было направлено всегда прямо к применению Слова Божьего. Я пришел сюда поговорить с вами о вашей душе. Вот что мы называем текстоцентричной проповедью. Это проповедь, которая провозглашает текст, читает текст, поясняет текст, поддерживает текект, потом суммирует текст, синтезирует текст, а также применяет этот текст. Вот она. Апостольская проповедь согласно образцу первой христианской проповеди. Она начинается из текста, она остается в тексте и заканчивается текстом. Жан Кальвин дает определение экспозиционной проповеди следующим образом. Он говорит, это объяснение и применение Писания. это объяснение текста Писания, которое всегда сопровождается применением Священного Писания. Друзья мои, это текстоцентричная проповедь. Хочется верить, что в своем служении, когда вы будете готовить проповеди, когда вы будете становиться на это святое место кафедру, чтобы передать это святое живое слово, чтобы ваша проповедь была пропитана Божьим Словом, чтобы ваши проповеди, которые будут слышать ваши люди в ваших церквях, чтобы они просто были преисполнены авторитетом, преисполнены влиянием и властью и силой Священного Писания, которое изливается на них. Третий элемент проповеди, который я хочу, чтобы вы увидели, характерную черту. Мы говорили, это не только с дерзновением и авторитетным, это не только текстоцентричная проповедь, но посмотрите, в 22 стихе хочу увидеть, что это христоцентричная проповедь. Апостольская проповедь Петра была христоцентричной. В центре этой проповеди была личность и труд Иисуса Христа. В 21 стихе мы видим с вами подтверждением личности Иисуса Христа и Его проповеди. Выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствовано вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами вы знаете. Он говорит, послушайте. Бог подтвердил, Бог указал вам знамениями, чудесами. Всякое чудо, которое совершал Иисус Христос, это был перст Божий, который указывал на Него и говорил, «Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». У вас нету отговорок, у вас нету причин оправдываться. Когда мы проповедуем, наши слова должны убеждать и обличать всех, кто нас слушает, чтобы они понимали, кто поистине Иисус Христос для них. Далее 23 стих. «Распятие сего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили». Мы видим, что он отправился к Каиафе, Анне. Он был отдан Пилату, он был отдан воинам, он был отдан для того, чтобы его умертвили на кресте. Но кто все это сделал? Написано, сам Бог все это сделал. Написано, по определенному совету и предведению Божьему Иисус Христос, Агнец Божий, который был заклан до сотворения мира, Иисус Христос, которого Господь предизбрал, Бог Отец, это был вечный божественный декрет, чтобы могущественный Сын Божий стал, понес на себе крест человечества. Поэтому мы читаем, «Вы взяли и пригвоздили руками беззаконных». Посмотрите. Сейчас он говорит, вы виновны в этом поступке. Самый страшный, наверное, грех в истории человечества – это первое и единственное убийство безгрешного Сына Божьего на этой земле. Но, 24 стих, Бог воскресил его. Вы думали, вы сможете убить его? Вы думаете, что вы от него так просто избавитесь? Вы думали, что вы умываете руки? Вы думали, что похороните его, и все это закончится? Но Бог воскресил его из мертвых. Так как невозможно было, дальше мы читаем с вами, было удержать его узом смерти. 29 стих. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гробница его у нас до сего дня». Он говорит, все эти ветхозаветные тексты, которые я вам показал, они говорят не о Давиде, они все говорят о грядущем Христе, который будет воскрешен из мертвых. Посмотрите дальше. И Давид говорил о воскресении Христа. Он говорил, что он... Они сняли его с креста. Они похоронили его. Он находился там 3 дня в гробнице, но отец не оставил его в этой гробнице. Он был воскрешен на 3-й день отцом. Он вышел оттуда воскресший триумфатор, победоносный Спаситель. Он говорит, что Бог воскресил его, и мы все свидетели этого воскресения. Дальше посмотрите, 33 стих. «Итак, он был вознесен десницей Божьей он занял это место величайшего авторитета, абсолютного суверенитета, абсолютного превосходства над небесами и адом. Именно на это место превознес Бог своего Сына. И приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Другими словами, он говорит, что Иисус Христос сейчас сидит одесную Отца. Он обладает авторитетом и властью послать Святого Духа. Он обладает властью создать церковь свою. Он обладает властью и авторитетом для того, чтобы противостоять власти, изменять жизни, открывать глаза, открывать сердца, дарить покаяние. Он обладает властью для того, чтобы дарить спасительную веру. Он обладает властью для того, чтобы создать церковь свою. И врата ада не одолеют ее. И это было провозглашение Петра в день Пятидесятницы. Христос, Христос, Христос. Это то, о чем говорил Петр, когда говорил мы, Павел, то есть, когда говорил мы проповедуем Христа, и притом распятого мы провозглашаем Его. Следующий 6 стиха посреди так твердо, зная весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом. Посмотрите. Другими словами, он говорит, вы не можете сделать его Господом, я не могу сделать его Господом. Есть только один, кто может назначить его Господом, это его Отец. И Отец сделал его Господом, а теперь мы с вами должны подчиниться и отдать свою жизнь этому Христу. И он проповедует господство спасения или спасение господства. Другими словами, когда вы приходите, вы не просто каетесь, вы отрекаетесь от себя, вы умираете для себя, вы отворачиваетесь от мира, вы отрекаетесь от себя, вы принимаете господство Иисуса Христа, вы отдаете всего себя всему, кем Он является. Вот каким было провозглашение вести в день Пятидесятницы, ни больше, ни меньше. Вот величайшая слава и радость проповедника – это возносить и превозносить имя того, имя которое превыше всякого имени. Иоанн Мюррей написал удивительную книгу, маленькую, в мягком переплете, называется «Забытый Спирджен». И в этой книге он рассказывает нам величайшее прославленное служение Спирджена. Это была проповедь. Проповедь нашего Господа Иисуса Христа напоминает нам тот инцидент, который произошел в хрустальном дворце. Как много людей пришло для того, чтобы услышать проповедь Спирджена. Так много людей пришло, но в течение недели до этого события Спирджен пришел для того, чтобы проверить акустику. И один из людей сказал, ну, перед тем, как вы выступите, скажите пару слов для того, чтобы протестировать акустику. Вы знаете, что он сказал? Он сказал то, что занимало первое место в его сердце. Он сказал, смотрите, вот он, Агнец Божий, который берет на себе грех мира. Вы знаете, там был человек, который работал на потолке. Он не знал, что Спирджен находился там. Вы знаете, он там что-то делал, чинил ремонтник, высотник. И он подумал, что сам Бог обратился к нему этими словами. Этот человек спустился, он пришел, подошел к Спирджену и сказал, вы знаете, я услышал голос Божий, я, наверное, спасен. Спирджен спросил, что же Бог сказал? Он сказал, повторил слова, которые сказал Спирджен. Это было ироничным, но другими словами, даже слова для проверки акустики, Спирджен сказал то, что было в его сердце. Иоанн Мюррей повторяет, что следующие слова. Он просто называет название проповедей Спирджена. Итак, Христос, исполняя волю Отца. Христос в силе и власти Отца. Превознесенный Христос. Превознесенный Христос. Превознесение Христа. Великолепие Христа в Завете. Это лишь название проповедей Спирджена. Спирджен горел с дерзновением о Христе. Он проповедовал о его личности, о его служении. Мюррей также сказал, однажды название проповеди было «Вечное имя». Когда еще Спирджену было 20 лет, он проповедовал и говорил, что если имя Иисуса Христа убрать из мира, он сказал, будет следующее. Смотрите, что он сказал в своей проповеди. Друзья мои, Если бы не было нашего Господа, я бы не имел бы никакого желания быть здесь. И тогда я хотел бы, чтобы мое существование прекратилось мгновенно. Если вы разрушите имя Иисуса Христа, нет смысла в моей жизни. Через много лет супруга Сперджена, размышляя в тот вечер, когда ее молодой муж проповедовал эту проповедь, она сказала: «О, я помню тот вечер. Я помню тот текст, который он проповедовал. Имя его пребудет вовеки». Она сказала, что мой муж не находил большей радости, чем в том, чтобы проповедовать имя нашего Господа Иисуса Христа. В конце этой проповеди она сказала, на протяжении всего часа, когда он превозносил имя, великое имя и господство нашего Господа Иисуса Христа, говоря, что имя его пребудет вовеки, она сказала, он изо всех сил пытался как-то свой голос исправить, но он так проповедовал, что он потерял полностью голос, он уже не мог ничего говорить, его легкие просто не давали ему уже никаких возможностей сказать, но в конце проповеди, я никогда не забуду, после целого часа превознесения его имени, его имя пребудет вовек, мы услышали, что он перешел на шепот. Он сказал следующее: «Пусть мое имя погибнет и уничтожится навеки, но имя Христа пребудет вовеки». Вы никогда не услышите от меня ничего другого. Это мои последние слова, которые оставляю для вас. Иисус, 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 возвеличьте Его, Господа, великого Господа. И после этого ее муж упал, свалился на стул, который стоял за кафедрой. Это была его величайшая слава – проповедовать имя, личность, труд Иисуса Христа, нашего Господа. Братья, вот что такое апостольская проповедь. Это стрела, горящая стрела, которая летит с целью попасть в сердце Евангелия, а именно славы нашего Господа Иисуса Христа. Всякая проповедь должна служить для послушания Христу, для превозносения Христа. И последняя апостольская проповедь должна пронзать сердца. Очень кратенько, в заключении. Посмотрите, 37 стих. Услышав это, они умилились сердцем. Это слово «умилились», значит, они были, эта проповедь пронзила как ножом их сердце. Друзья мои, только такая проповедь может принести такой результат. Никакое представление, никакие видеоклипы, никакие мультимедийные представления, никакие это коротенькие проповеди о том, как хорошо провести лето, никогда не достигнут такого результата. Только проповедь с дерзновением, с авторитетом, только текстоцентричная проповедь, только кристоцентричная проповедь сможет привести такой результат в сердца грешников, что они смогут получить такие, если хотите, раны Евангелия, чтобы исцелиться только его Спасителем. И поэтому Петр проповедует им: покайтесь. Он говорит: покайтесь, обратитесь от своих грехов. Вначале признайте, а потом отвратитесь от них. Вам необходимо отречься от себя, от своей праведности, от своих собственных дел, добрых дел, и отдаться милости нашего Господа Иисуса Христа, ибо всякий, призывающий имя Господне, спастется. Обетование сегодня для вас, для ваших детей, для всех, что всякий, кто призовет имя Господне, вам принадлежит обетование, детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш, чтобы все, которые были избраны от создания мира, спаслись. Он верил в достаточность Слова Божьего, достаточность Святого Духа, что когда он будет проповедовать текст Писания, когда он будет превозносить Христа, Богу будет угодно призывать грешников к себе. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал. Вы знаете, я думаю, вам понравится это. То, что говорится о Петре, он продолжал проповедовать слово. Спасайтесь от рода этого развращенного, ибо этот род идет в ад. Вам нужно спастись. И есть только один Спаситель, только один Избавитель, и Его имя Иисус Назарянин, Тот, Кто умер на кресте, Тот, Которого вы убили, но Бог Его воскресил из мертвых, Бог превознес Его, Он сейчас одесную Его, и Бог сделал Его и Господом, и Христом этого Христа, Которого вы распяли, но всякий призывающий имя Господне спасется. Как вы думаете, чтит ли Господь такую проповедь? Посмотрите. И так охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Богу угодно такая проповедь слова. Друзья мои, проповедь, которая превозносит имя Сына Божьего, Ричард Бакстер, великий пуританин, сказал: «Я всегда проповедую так, как будто бы я проповедую в последний раз. Мы должны проповедовать, как погибающие люди, погибающим людям. Проповедуйте так, как будто бы вы проповедуете последнюю проповедь в своей жизни. Но делайте это всякий раз, когда вы будете становиться за кафедру. Мы должны исполнять труд нашего Господа, пока еще есть время. Проповедуйте слово, как погибающие люди, погибающим людям. Это апостольская проповедь Слова Божьего. В этом заключается и страсть, и сила, и дерзновение апостольской проповеди. И пусть Господь возвысит из среды нас, настоящих проповедников слова, глашатаев Слова Божьего по всему миру. Давайте помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за славу и могущество Христа. Я благодарю Тебя за нашего Спасителя и за то, что благодаря предопределенному замыслу, Твоему предизбранию, Ты поручил Ему совершить служение в этом мире. И когда наступила полнота времени, Он родился под законом. Он исполнил все требования закона. И когда Он, видя Иерусалим, отправился туда, чтобы пройти путь до конца, чтобы пойти на крест, чтобы умереть за свой народ. Благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты взял наш грех, переложил на Иисуса Христа, чтобы Он понес грех за нас. Мы благодарим Тебя за то, что Он понес крест за нас и понес наши грехи. Благодарим Тебя за триумф и победу воскресения, и за то, что когда Ты отправляешь нас в этот мир, чтобы мы провозглашали весть проповеди, проповеди спасения, проповеди искупления, и дай нам исполнить это служение так, как это делал Петр в день Пятидесятницы. Пусть это будет проповедь с дерзновением, а также с ощущением крайней необходимости этого служения, чтобы мы превозносили имя, которое пребудет вечно нашего Господа Иисуса Христа. Отче, благослови нас в эти дни, ради чего мы собрались здесь, и чтобы, покидая это место, мы были огненными проповедниками славы Христа. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.